слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах «Свободы».
В Москве 18:05, в эфире программа «Время свободы». Президентская предвыборная кампания в Соединенных Штатах перед вторым раундом теледебатов кандидатов. Московский городской суд смягчил приговор одной из участниц группы «Pussy Riot». Мафиозный скандал в Калабрии, эти и многие другие темы в этом часе нашей программы. Итак, начнем с новостей президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Там завтра состоятся очередные, вторые уже теледебаты кандидатов в президенты США. Напомню, что победителем первых теледебатов был провозглашен кандидат-республиканец Митт Ромни. Нынешний президент Барак Обама ответил на это более энергичными атаками на программу и взгляды своего конкурента. Репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Избирательный штаб Барака Обамы выпустил рекламный ролик, в котором выставляет Митта Ромни в качестве бессердечного скряги, готового ради ничтожной экономии урезать финансирование популярнейшего детского сериала «Улица Сезама», который транслирует общественное телевидение. О том, что этот телеканал прочно стоит на земле и давно не нуждается в бюджетных субсидиях, республиканский претендент говорил в первом туре президентских дебатов. Только один человек в Америке имеет мужество произнести вслух имя злодея, прикрывавшего крупных финансовых мошенников с Уолл-стрит, звучит в ролике притворно-торжественный голос диктора. Этот злодей — Биг Бёрд.
It's me, Big Bird.
Большая птица, любимейший персонаж улицы Сезама.
Mitt Romney, taking on our enemies, no matter where they nest.
Митт Ромни идет в бой с нашими врагами, где бы они ни гнездились. Республиканцы изумлены вниманием демократов к этому заявлению Ромни. Как сказал один из его помощников, 23 миллиона американцев заняты сейчас поиском работы. Доходы граждан падают, государственный долг неудержимо растет. А президент со своей стороны за 28 дней до выборов считает возможным озаботиться благополучием Биг Бёрд. И вообще, как президент мог 13 раз упомянуть в последние дни большую птицу, но при этом не обмолвиться и словом о происшедшем в Ливии? Между тем, как свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного информационным агентством Рейтер, перемены настроения избирателей в пользу Ромни, происшедшие за минувшую неделю, очень значительны. Наиболее вероятно, что это результат его впечатляющей победы в первом туре дебатов. Ромни обогнал Обаму по таким показателям, как доверие избирателей к экономическим программам кандидатов, их предложениям по увеличению занятости и сокращению дефицита бюджета. Эксперты, считавшие, что дебаты ощутимым образом на расстановку сил не повлияют, теперь не берутся делать подобные прогнозы. Они лишь предсказывают, что во втором туре Обама проявит себя намного лучше, чем на старте.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. Мы обсуждаем в рамках программы «Время свободы» ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах перед вторым туром теледебатов кандидатов, о том, насколько серьезно результаты предстоящего тура теледебатов может повлиять на ход предвыборной кампании, рассуждают мои коллеги Кирилл Кобрин, обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар.
Итак, дорогие коллеги, я сейчас задам, что называется, сакраментальный вопрос, но это не будет вопрос, произошел ли перелом в избирательной кампании в Соединенных Штатах, потому что данные опросов показывают, что некоторые изменения после удачного выступления Митта Ромни действительно в результатах опросов есть, но все-таки оно не является переломным. А вопрос мой будет такой, возможен ли сейчас перелом в ходе этой кампании? Ефим?
Ну, я считаю, что подвижка, которая произошла достаточно существенно. Она фактически вывела противников на один уровень. Но вспомните, может быть, наши слушатели помнят, я предсказывал, что дебаты телевизионные произведут такого рода перелом, если хотите. Сейчас, повторяю, шансы достаточно выровненные, причем они выравниваются и в тех штатах, от которых все зависит. Флорида, Огайо, если вы посмотрите на результаты, то вы убедитесь, что шансы достаточно уравновешены. Меня заинтересовала причина этого. Не просто же хорошее выступление, не просто Ромни, который выглядел достаточно подтянутым и собранным, и не просто Барак Обама, который выглядел несколько обескураженным, потерянным и так далее. Хорошо сформулировал проблему Фарид Закария, выступая в понедельник на CNN. Фарид Закария вел свою часовую программу и сказал, что то, с чем столкнулся Обама, его крайне поразило, Обаму. И проблема эта заключается в том, что, как он сформулировал в конце своего комментария, Обама напоролся не просто на республиканца, а напоролся на умеренного республиканца, на что он никак не рассчитывал. Ему легко бороться с республиканскими крайними, с представителями Ти-партии, движения чаепития и так далее. Но в борьбе с умеренным республиканцем он не знает пока, как себя вести.
Но тут есть известное противоречие. С одной стороны, сила Митта Ромни все-таки заключается в том, что его так или иначе с теми или иными оговорками поддерживают, ну, не назовем их крайне правыми, но достаточно правые движения внутри республиканцев и вокруг республиканской партии. С другой стороны, он действительно выказал себя очень умеренным политиком в этом первом раунде дискуссии. Вопрос очень простой. Если Ромни будет выглядеть лучше в глазах умеренного избирателя, но будет терять очки в глазах более, ну, скажем так, радикально настроенного или консервативно настроенного избирателя, то стоит ли овчинка выделки? И в связи с этим еще вопрос. А вот смотрят ли люди, от которых зависит решение судьбы голосования в swing states, так называемых, вот эти дебаты, насколько вообще эта аудитория совпадает с тем, кто действительно решит их исход голосования?
Ну, это хороший вопрос, и я бы сказал, что это противоречие в задаче Митта Ромни, это было видно в этой дебате, которую он действительно выиграл. Но он сказал много вещей, которые прямой противоречат вещи, которые он сказал буквально недели до этого. И я ожидаю, что начинается с этой недели на дебате кандидата в вице-президенты, что Джо Байден будет говорить об этом. И будет говорить об этом не один раз, и будет говорить об этом очень агрессивно. Я тоже уверен, что на второй президентский дебат через неделю мы будем видеть совсем другой Барак Обама, чем мы видели неделю назад. Но если смотреть на swing states, влияние первого дебата было видно в Флориде, где до дебата Обама лидировал, сейчас почти ровно. Это было видно в Вирджинии, где до дебата Обама лидировал, и сейчас, ну, Обама имеет маленькие преимущества там, но очень маленькие. Это было видно в штате Колорадо, где Обама лидировал, и сейчас этот штат почти ровно, Обама имеет очень-очень маленькие преимущества. Но в штате типа Огайо и Айова и другие swing states Обама до сих пор лидирует. Перелом всегда возможен. Это всегда возможно. Если Обама был сильный в последнем дебате, это был бы почти конец для Ромни. Сейчас у Ромни есть шанс, у него есть возможность. Если эти люди, которые Ромни хотел убедить в первом дебате, находятся в swing states, естественно, они там находятся. И мы видели результат и в Вирджинии, и в Флориде, и в Колорадо. Но если выбор был сегодня, все прогнозы говорят, что Обама еще бы выиграл. Но это было бы как Буш-Керри в 2004 году, это не было бы как Обама-Маккейн 4 года назад. Много зависит от вице-президентских дебатов между Райаном и Байденом, и это интересная ситуация, потому что дебаты вице-президентов не имели никакого значения в предыдущем, но, как я понимаю, как информацию я читал о предвыборной кампании Обамы, у них есть Байден скрывает где-нибудь и подготовит только для этой дебаты, поэтому это будет очень-очень интересный четверг, что происходит. И следующий дебат между Обамой и Ромни, это будет, как мы называем на английский, town hall. Вот это будут простые граждане, которые не решили, за кого они будут голосовать. Это фонд Галлоп их нашли, и они имеют право задать любой вопрос. Если помните, 4 года назад, это был самый лучший дебат Обамы в этот town hall формат. Он был очень сильный в этом формате, и я, как я сказал, я ожидаю совсем другая Обама на второй дебате.
Напомню, что в круглом столе, посвященном предстоящим теледебатам кандидатов в президенты США, Участвовали обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар. С ними беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас 18 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд смягчил наказание участницы панк-группы Pussy Riot Екатерине Самуцевич, заменив его на условное с испытательным сроком 2 года. Ее освободили в зале суда. Приговор остальным участницам Pussy Riot Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой коллегия судей признала законным. Допрос лидера Левого фронта Сергея Удальцова, связанный с фактами, изложенными в фильме «Анатомия протеста 2», перенесен. Ему нужно явиться в Следственный комитет завтра. В военной прокуратуре заявляют, что в ходе проверок на полигоне Донгус под Оренбургом, где вчера неконтролируемо взорвалось около 4000 тонн боеприпасов, регулярно выявлялись многочисленные нарушения. Молодые особи редкого журавля Стеха, с которым на мотодельтаплане летал президент России Владимир Путин, несмотря на усилия орнитологов, не смогли улететь на юг вместе с дикими птицами. На северо-западе Пакистана более 100 человек организовали акцию протеста, чтобы выразить возмущение нападением талибов на 14-летнюю девочку. Пакистанская общественная организация «Ам-Техрик», объединяющая борцов за мир, провела свою акцию в Пешаваре. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 19 часов, сразу после окончания нашей программы, в эфире «Радио Свобода», передача Владимира Карамурзы «Грани времени». И сегодня она посвящена главной российской теме по версии «Радио Свобода» — решение Московского городского суда по кассационной жалобе осужденных участниц панк-группы «Pussy Riot». Но мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, Московский городской суд сегодня смягчил наказание участницы панк-группы «Pussy Riot» Екатерине Самуцевич, заменив его на условное. Приговор остальным осужденным участницам группы — Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой — коллегия судей признала законным. Репортаж Натальи Джампаладовой.
Интересы Екатерины Самуцевич в Московском городском суде представляла новый адвокат Ирина Хрунова. На прошлом заседании 1 октября Самуцевич отказалась от услуг своего адвоката Виолетты Волковой, из-за чего слушание перенесли. Выступая в суде, Ирина Хрунова обратила внимание на то, что действия участниц Pussy Riot не идентичны, и их надо рассматривать отдельно. По словам адвоката, ее подзащитная фактически не участвовала в панк-молебне. Она не пела и не танцевала в храме Христа Спасителя. Судебная коллегия прислушалась к доводам Ирины Хруновой, и наказание Екатерине Самуцевич смягчили.
Приговор Хамовнического районного суда города Москвы 17 августа 2012 года в отношении Самуцевич Екатерины Станиславовны изменить. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенная Самуцевич по статье 213 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 2 лет лишения свободы считать условным, испытательным сроком 2 года. В соответствии с частью 2 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на нее обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, меру пресечения в виде заключения по страже отменить, освободить Самуцевич из-под стражи в зале суда. В остальном этот же приговор в отношении Самуцевич Екатерины Станиславовны, а также Толоконниковой Надежды Андреевны и Алехиной Марии Владимировны оставить без изменения кассационной жалобы без удовлетворения.
Екатерина Самуцевич заявила журналистам, что рада такому решению Московского городского суда, однако она расстроена из-за того, что 2 другие участницы Pussy Riot остались под стражей. Вот как адвокат Екатерины Самуцевич Ирина Хрунова прокомментировала смягчение приговора в отношении своей подзащитной.
Это не чудо, это позиция, которая оказалась, ну, правильной и удачной. Она была основана не на том, что мы привели какие-то доказательства новые или еще что-то. Она была основана на том, что мы просто показали ее роль в этом действии. Она вместе со всеми готовилась к панк-молебну. Она зашла на территорию храма. Она зашла за ограждение. Она пробыла за ограждением ровно 15 секунд. Она не сказала ни слова, не сделала ни одного действия. Она все это время пыталась вытащить гитару. Но ее самую первую схватил охранник и вывел сначала за ограждение, за территорию храма. И фактически панк-молебен, он просто происходил уже без нее. Поэтому я и сказала, что ее роль была минимальной.
По словам Ирины Хруновой, она еще обсудит со своей подзащитной, обжаловать ли приговор в Европейском суде по правам человека. Один из адвокатов Пусси Райот, Марк Фейгин, выразил удивление по поводу того, что в отношении участников процесса закон работает по-разному. Юрист пообещал, что предложит оставшимся в заключении девушкам отказаться от его услуг, если это поможет повлиять на участь Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. В августе этого года участницы Пусси Райот были приговорены к 2 годам колонии общего режима за хулиганство по мотивам религиозной ненависти. 21 февраля в храме Христа Спасителя девушки исполнили панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Но мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, в Пакистане совершено нападение на 14-летнюю Малалу Юсафзай, боровшуюся за права девочек на образование в долине Сват, которая находилась под контролем движения «Талибан». Своими размышлениями о политике талибов Юсафзай делилась в блоге, что было расценено как негативная пропаганда. Медики оценивают состояние девочки как тяжелое, но она все-таки выжила. Подробнее расскажет Александра Вагнер, моя коллега, которая сейчас рядом со мной в студии. Александр, вам слово.
Малала Юсафзай и ее одноклассница получили ранения, когда талибы ворвались в школьный автобус. Один из нападавших якобы позвал ее по имени, а затем несколько раз выстрелил. Пули попали в голову и в район позвоночника. Девочка находится в коме. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что если это будет необходимо, правозащитницу отправят на лечение за рубеж. Юсафзай известна в Пакистане как автор блога о событиях, происходивших в 2009 году в долине Сват, где движение «Талибан» ввело строгие нормы шариата, в частности, запрещавшие девочкам получать образование. Были уничтожены сотни школ. Выдержки из блога публиковались на сайте вещания на языке урду британской телерадиовещательной корпорации BBC. Как пишет газета «Вашингтон-Пост», кроме критики политики талибов в области образования, Юсафзай обращала внимание и на другие запреты, например, на ношение яркой одежды. Ее любимое платье было розового цвета. Заведение блога в конце 2011 года она была номинирована на Международную детскую премию мира. И несмотря на то, что в итоге ее присудили Челли Майкрофт из Южной Африки за ее кампанию по сбору средств для детей-инвалидов, в интервью «Радио Свобода» Малалал Юсафзай заявила, что номинация – это признание ее работе.
Номинация на Международную детскую премию мира – большая честь для меня. На соискание премии кандидат из Пакистана выдвинут впервые, поэтому это одновременно и большая честь для страны, в которой я живу. Я счастлива, что Пакистан удостоился такого внимания.
В одном из интервью до нападения Малала Юсафзай сказала, что мечтает в будущем основать и возглавить в Пакистане партию, которая сосредоточилась бы на правах учащихся и тех, кто хочет получить образование.
Я хотела бы стать лидером, который вдохновляет людей, чтобы возглавить мою страну, Пакистан. Наряду с этим мне бы хотелось служить человечеству, вне зависимости от того, какую форму примет это служение.
Нападение на Юсафзай сплотило пакистанское общество. Действия талибов осудили как политики, так и известные деятели и знаменитости. Президент Пакистана призвал продолжить борьбу с талибами и поддерживать женское образование во всех регионах страны.
А пишут ли газеты что-то о влиянии талибов в долине? Не Сват. Что изменилось с тех пор, как появился дневник Малалы Юсафзай?
Да, конечно, газеты пишут об этом. «Вашингтон-Пост» напоминает, что в конце 2009 года в результате проведенной военной операции талибы были изгнаны из долины Сват. И с тех пор редко совершали террористические акты. Правительство вложило в этот регион немалые средства, на которые была создана туристическая инфраструктура. Ежегодно здесь проводится фестиваль, на который съезжаются тысячи людей. Совершенное на Юсафзай нападение свидетельствует о том, что талибы не прекращают попыток влиять на ситуацию в этом регионе. О том, как происходит вербовка тех, кто совершает подобные нападения, пишет журнал Foreign Policy. Профессору Университета науки и технологии в Исламабаде Хусейну Надиму удалось встретиться с 3 боевиками, арестованными в апреле 2010 года. Он пишет, что талибану удается вербовать боевиков и нередко и смертников среди молодых людей не старше 20 лет, как раз из-за недостатка образования. Все 3 молодых человека, с которыми удалось поговорить профессору, родились в зоне племен, территории на границе Афганистана и Пакистана, находящейся под контролем движения «Талибан». Из-за особого статуса этих территорий у молодых людей не было возможности пойти в обычную государственную школу, поэтому они были отправлены на обучение в мусульманское учебное заведение «Медресе» при мечети. Кроме общения с родителями и духовными наставниками, дети не получали информацию из других источников. Телевизор, который был у соседей, почти никогда не работал, радиоприемники были лишь у нескольких жителей деревни. Молодые люди, завербованные «Талибаном», никогда не слышали о терактах 11 сентября 2001 года и о войне против терроризма. Хусейн Надим пишет, что мальчики становятся боевиками, так как не имеют представления о мире за пределами зоны племен. Их наивность – вот что делает их восприимчивыми к пропаганде талибов.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была моя пражская коллега Александра Вагнер. В Москве 18 часов 25 минут. На волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Почти 130 саперов по-прежнему ведут разминирование территории Дангузского полигона под Оренбургом. Напомню, что там накануне прогремели взрывы, и всего, по данным Главного военного следственного управления, взорвалось 4000 тонн снарядов, и эксперты, многие эксперты отмечают, что это не первое подобное чрезвычайное происшествие и предсказывают, что не последнее. Моя московская коллега, корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская, побеседовала на эту тему с военным экспертом Павлом Фингенгауэром.
Во время холодной войны заготовили чудовищное количество боеприпасов, речь шла о десятках миллионах тонн, которые, в общем, Советский Союз оставил наследство тем государствам, которые там потом образовались. В первую очередь, конечно, в России их много, но не только в России. В России и взрывы такие тоже происходят не только в России. И ничего с ней с этим не делали довольно долго. Вот сейчас в России эту проблему, кстати, решают. Сам примитивным способом, подрывом, то, конечно, и опасно, и экологически вредно. Боеприпасы действительно старые, опасные очень. И занимаются этим солдаты-срочники, а вовсе не профессионально подготовленные призывники. Потому, к несчастью, постоянно происходят взрывы. Я боюсь, еще будут происходить, пока вот эти огромные сверхнормативные запасы просроченных и опасных боеприпасов как-то не утилизируют.
Павел Фельгенгауэр считает, что проблема не только в большом количестве снарядов, но и в профессионализме подрывников и в организации самого процесса ликвидации боеприпасов.
Хотя человеческих потерь нету, но материальные потери есть и немалые. Сгоревшие боеприпасы, снаряды, ракеты, бомбы есть. И утилизировать их надо. Лучше бы это было лучше организовано. Опыт показывает, что после каждого такого взрыва, в общем и целом, практически ничего не меняется. Опытных, подготовленных солдат российских вооруженных сил, подрывников просто нету. Призывники, которые служат один год во главе с офицерами, которые тоже, в общем, часто не являются профессионалами этого дела. В ближайшее время ничего не изменит. Там уже утилизировали, кстати, немало. Счет идет на миллионы тонн, но еще немало осталось. Хорошо, что сейчас боеприпасная промышленность в России лежит на боку, и новые боеприпасы выпускают в очень небольшом объеме. Но до нуля никогда не дойдет. Может быть, в будущем, когда боеприпасы будут в основном новые, останется их мало. Может, еще тогда и профессиональную какую-то службу заведут, которая этим будет заниматься. Есть, конечно, способы их утилизации не взрывом, там при этом всякие химические вещества извлекают, но это то ли дорого, то ли что. Средства обороны в основном просто все подрывает.
В зоне ЧП в Оренбургской области ведутся работы по ликвидации двух действующих очагов пожара на площади около 20 гектаров. По данным пресс-службы МЧС по Оренбургской области, на месте работают подразделения МЧС и Министерства обороны. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Я еще раз напомню, что некоторые программы, которые можно услышать сегодня вечером в нашем эфире, в 19 часов «Грани времени», передача Владимира Кармурзы, в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», его проведет Андрей Шарый, в 21 час «Поверх барьеров» сегодня, как всегда, по средам, с Дмитрием Волчиком, и в 22 часа «Круглый стол. Петербург. Свобода», его ведущий Виктор Резунков. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 6:30 вечера. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд смягчил наказание участницы панк-группы «Пусть Райт» Екатерине Самуцевич, заменив его на условное, с испытательным сроком 2 года. Самуцевич освободили в зале суда. Приговор остальным участницам «Пусть Райт» Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой коллегия судей признала законным. Таким образом, вердикт нижестоящей инстанции вступил в силу, и девушки будут отбывать 2-летние сроки заключения. Допрос лидера Левого фронта Сергея Удальцова, связанный с фактами, изложенными в фильме «Анатомия протеста 2», перенесен. Удальцов должен явиться в Следственный комитет завтра. В военной прокуратуре заявляют, что в ходе проверок на полигоне Донгус под Оренбургом, где вчера неконтролируемо взорвалось около 4000 тонн боеприпасов, регулярно выявлялись многочисленные нарушения. Молодые особи редкого вида журавля стерха, с которым на мотодельтаплане летал президент России Владимир Путин, несмотря на усилия орнитологов, не смогли улететь на юг вместе с дикими птицами. На северо-западе Пакистана более 100 человек организовали акцию протеста, чтобы выразить возмущение нападением талибов на 14-летнюю девочку. Пакистанская общественная организация «Ам-Техрик», объединяющая борцов за мир, провела свою акцию в Пешаваре. В военном госпитале этого города вчера была сделана на операции Малали Юсафзай, которая получила тяжелое пулевое ранение в голову. Местные талибы взяли на себя ответственность за это нападение. Сирийские войска наносят артиллерийские удары по городам Хомс и Кусайр, где находятся отряды вооруженной оппозиции. По сообщениям очевидцев, центр Хомса полностью блокирован войсками, верными президенту Башару Асаду. Нет возможности вывести больных и раненых из госпиталей. Министр обороны США Леон Панетта призвал союзников по НАТО как можно скорее направить в Афганистан дополнительные команды инструкторов для подготовки афганских сил безопасности. Бывший директор компании «Ратибор» Владимир Малаховский, осужденный по так называемому делу ЮКОСа, вышел на свободу. Как сообщают в пресс-центре Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Малаховского освободили еще вчера, и он уже вернулся домой. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема, конечно, сегодня итоги рассмотрения кассации на приговор участницам группы «Пусть Райт». Ждем мы интервью с Екатериной Самуцевич или ее отцом Станиславом Самуцевичем. Работают над этим корреспонденты «Радио Свобода». Расскажу о том, что происходило в зале суда. Первые отклики на очередное судебное решение и мнение комментаторов. Две любопытные международные темы. Увольнение правительства города Реджо-ди-Калабрия за связь с мафией. Об этом, я знаю, было и в вашей программе сюжет, Андрей. И перспективы предвыборной кампании в США. Там, надо сказать, все очень интересно. И, в общем, кандидаты достойны один другого, скажем так. В конце выпуска расскажу о том, что сегодня в немецком городе Франкфурт-на-Майне открылась 64-я по счету крупнейшая в мире книжная выставка-ярмарка. Там участвует огромное количество представителей книжной и литературной индустрии, а гость этой ярмарки в этом году литература Новой Зеландии. О ней мало, конечно, что известно, и с большим интересом и энтузиазмом я целый день сегодня искал эксперта по новозеландской литературе. Помог мне корреспондент наш в Берлине Юрий Векстер, который записал интервью с автором и журналистом из Франкфурта. Зовут его Христ Хартлёпле. Он рассказывает о том, что, собственно, какие книги привезла Новая Зеландия на эту экспозицию. Давайте послушаем.
Литература Новой Зеландии была сравнительно недавно мало кому известна даже и в самой этой стране. Один новозеландский автор рассказывал мне 20-30 лет назад, что престиж профессии писателя был тогда в стране на уровне престижа профессии швейцара. Теперь это уже, к счастью, не так. Многие из 70 представленных на выставке во Франкфурте новозеландских книг повествуют так или иначе об истории этой так далеко находящейся от Европы страны. Например, книга Эмили Перскинс «Семья Форестов». Это классический трагическая история эмигрантской семьи из Нью-Йорка. Центральная фигура романа – молодая эмигрантка Дороти. Книга писателя Бэрил Флетчер рассказывает историю английских сирот, которые ради увеличения доли белого населения колонии были украдены из сиротских домов в Англии и доставлены кораблем в Новую Зеландию, где они и выросли, не зная о своем происхождении. Впервые появляется в Германии, ставшая знаменитой в Новой Зеландии, книга Хельги Тищенко. Хельга – это подлинное имя, а Тищенко, возможно, и псевдоним. Хельга родилась в 1929 году в семье Хермана Хёфле, ставшего при нацистах обергруппенфюрером СС и генералом Ваффен-СС. Он руководил подавлением словацкого национального восстания. Хельга эмигрировала после войны в Новую Зеландию с целью начать новую жизнь. Ее автобиографическая книга воспоминаний называется «Клубника с фюрером. Путешествие из Третьего рейха в Новую Зеландию». Представление о новозеландской литературе было бы неполным без книг об аборигенах, о Маори. Одна из самых знаменитых книг о них написана живущим ныне во Франции Аланом Даффом. Его написанный в 1990 году роман «Когда-то они были воинами» переведен на многие языки и успешно экранизирован. Открытие книг Новой Зеландии на выставке во Франкфурте сулит читателям, я уверен, немало приятных сюрпризов.
Это один из специалистов по новозеландской литературе из Германии по имени Христ Хартлёпли. Андрей, мы с вами любим новозеландское регби, теперь будем любить и новозеландскую литературу. В 20.05 я открою итоговый выпуск программы «Время свободы». Приглашаю всех к радиопремникам.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Соединенные Штаты и Испания договорились о размещении на испанской территории элементов, создаваемых в рамках НАТО европейской противоракетной обороны. Условия размещения закреплены соответствующим соглашением, которое разрабатывалось в течение года. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Речь идет о праве Соединенных Штатов направить для постоянного базирования у берегов Испании 4 эсминца. Они будут размещены на военно-морской и воздушной базе в поселке Рота на Атлантическом побережье вблизи Гибралтарского пролива. Эта база арендуется Соединенными Штатами с 50-х годов прошлого столетия. Однако периодически условия аренды пересматриваются, и с испанской стороной оговариваются не только финансовые условия, но и функции, которые будет выполнять расположенный на базе американский контингент. В данном случае основная функция – это защита воздушного пространства в Западном Средиземноморье. Кроме того, это участие в совместных учениях со странами НАТО и возможных миротворческих операциях на Среднем и Ближнем Востоке, а также в Африке. Феликс Артеага, сотрудник Мадридского центра стратегических исследований «Элькано». Речь идет о развертывании боевых кораблей, оснащенных радарами, которые способны обнаружить цели и перехватить их, то есть уничтожить баллистические ракеты большой дальности. Американская сторона назвала корабли, которые будут выполнять эти функции. Речь идет об эсминцах типа «Арли Бёрк». Росс, Рональд Кук, Портер и Карни. Первый может прибыть в Испанию уже во второй половине будущего года. Три остальных обоснуются на базе в Рота в течение двух последующих лет. Корабли оснащены системой «Иджес» и ракетами «СМ-3» с радиусом действия 500 километров. «Иджес» — это информационно-управляющая система, средство определения обстановки, управления и наведения на цель ракетного оружия. Напомню, что решение о создании системы американо-европейской противоракетной обороны было принято 2 года назад на встрече лидеров государств-членов НАТО в Лиссабоне. Система носит сугубо оборонительный характер. Испанский политик Тринидад Хименес, в прошлом министр иностранных дел. Эта система имеет скорее превентивный характер и, разумеется, оборонительный. Мы всего лишь хотим застраховаться от каких-то негативных явлений, которые могут появиться в будущем. Так что система не направлена против какого-то конкретного государства. В годы Холодной войны в Рота базировались американские подводные лодки с ракетами «Поларис» и «Посейдон». Здесь же находился центр наблюдения за военными кораблями, проходившими Гибралтарский пролив. Сейчас на базе у США имеется лишь эскадрилья самолетов морского патрулирования и подразделение спецназа «Морские котики». База используется американцами в основном для транзита военно-транспортных самолетов. Здесь постоянно находятся 2000 американских военных и гражданских лиц. Сообщается, что отныне число американцев увеличится на 3500 человек. Испания будет ежегодно получать 50 миллионов евро, местные судоремонтные предприятия получат заказы в размере не менее 8,5 миллионов в год. В самом поселке Рота будет создано порядка 1000 рабочих мест для испанцев. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
В российской сети говорят о ЧП на полигоне «Дангус» под Оренбургом, где вчера неконтролируемо взорвалось около 4000 тонн боеприпасов. По основной версии следствия, причиной взрывов стало неосторожное обращение с огнем и нарушение правил складирования боеприпасов. В частности, известно, что военные курили непосредственно в местах проведения работ. По официальным данным, пострадал один человек. В сети этой информации не особенно доверяют. То и дело воспроизводится разговор о том, что на полигоне было около 200 человек, и куда они делись, неизвестно. Информационную обстановку в Оренбурге описывает в ЖЖ пользователь Андрей Саблин.
Для меня все эти взрывы начались со звонка дочери из школы. 11 лет девочки. Плачет в трубку. Мы поехали в школу. Удачно позвонила подруга. Говорит, рванула 10-я труба на газзаводе, и сейчас ядовитое облако накроет Оренбург. Звоню 911. Дозваниваюсь с первого раза. Говорю, а где бы мне узнать, что и как? А вот, говорят, номерок. Звоните. Я повеселел. После памятного безмолвия 2007 года, во время нашествия газового облака, безнаказанно сломавшего легкие моего Степки, дозвон до всюду выглядит деянием, достойным, по крайней мере, Нобеля. Рано радовался. Названный ЧСником телефон оказался телефоном редакции газеты «Южный Урал», которая, выражаясь их словами, и сама хотела бы услышать, что и как. Я оценил шутку «спас дочь» и порадовался Оренбургу, в котором, если что когда и меняется, то это только тротуарная плитка.
Через некоторое время после взрывов дорогу к Дангузу из Оренбурга перекрыли, пропустив к полигону лишь колонну машин ОМОНа. Эта операция тоже вызвала панику, сообщает ЖЖ «Очевидец», пользователь Койрах.
Как только гаишники перекрыли выезд из Оренбурга по направлению к Дангузу, с той стороны показался грузовик. Водитель притормозил, ожидая, что ему освободят проезд, и смотрел на всех бешеными глазами. Мужика буквально трясло. Гаишник говорит ему: «Разворачивай машину, поставим поперек. Видишь, все ломятся, надо перегородить». А тот как закричит в ответ: «Какой поперек? Какой разворачивайся? Там боеголовки ядерные рвутся. Я там рядом был. Валить надо всем отсюда, а вы тут стоите. Смотри, какое облако». И рванул, чуть не сбив сотрудника. Несколько десятков свидетелей этой сцены молча застыли, разинув рты, и все вместе медленно перевели взгляды на проплывающее мимо коричневое облако. Так и рождается паника, подумал я и тронулся потихонечку в город. А вопрос-то остался. Узнаем ли мы когда-нибудь, что было в вагонах, которые рванули?
Ответ, кажется, известен заранее. Не узнаем. И мнение о причине регулярных неконтролируемых взрывов на военных полигонах тоже уже сложилось. Яснее других его сформулировал Иван Давыдов в колонке для Ленты.ру.
С самого начала Путин по-настоящему комфортно чувствовал себя только в ситуациях экстремальных. Ему надо сопереживать пострадавшим и карать виновных. Спасать тех, кого можно спасти. Оплакивать остальных. Его стихия – стихийное бедствие от Курска до Крымска через Беслан. Как раб на галерах, на горелых торфяниках в рынду бить, уволить, поинтересоваться, где посадки. Ему скучно, когда ничего не взрывается, ему тогда заняться нечем. Ну, гладить собачек, целовать детей, покровительствовать гимнасткам, это ведь тоже все утомительно.
Англоязычная блогосфера следит за скандалом в австралийском парламенте. Крайне эмоциональная речь о женоненавистничестве, произнесенная премьер-министром страны Джулией Гиллард, мгновенно стала вирусным видео и предметом споров. Политический кризис в Австралии наступил после того, как спикер парламента, лейборист Питер Слиппер, оказался в центре сексистского скандала. Публике стало известно содержание его СМС-сообщений с отнюдь не парламентскими выражениями, которые наводят на мысль, что спикер не слишком уважительно относится к женщинам. Лидер оппозиции, консерватор Тони Эбботт, потребовал отставки председателя парламента, при этом обвинив премьер-министра в фаворитизме и двойных стандартах. Гиллард признала, что Слиппер должен должен ответить за свои слова, однако призвала оставить этот вопрос гражданскому суду. А обвинение в женоненавистничестве она вернула Эбботу в своей эпически гневной тираде.
«Не этому человеку объяснять мне, что такое сексизм и женоненавистничество. Не этому. И правительство лекции этого человека о сексизме и женоненавистничестве слушать не будет. Ни сейчас, ни вообще когда-либо. Лидер оппозиции утверждает, что людям с сексистскими убеждениями не место в высоких государственных сферах. Что ж, надеюсь, он уже положил перед собой листочек бумаги, чтобы написать заявление об отставке. Потому что если ему хочется узнать, как выглядит женоненавистничество в современной Австралии, устраивать парламентские слушания не надо. Ему достаточно будет посмотреться в зеркало».
Гиллард, в частности, напомнила Эбботу о любимом лозунге оппозиции «Ditch the witch» – «Ведьму в канаву». Но дальше об охоте на ведьм она распространяться не стала. Блогер портала Guardian Хлои Энгиал считает речь премьер-министра образцовой. Именно так, по ее мнению, политикам и следует отстаивать демократические принципы.
Гиллард чаще всего предпочитает не участвовать в дискуссиях по гендерным вопросам. Так действует большинство женщин в большой политике, в традиционно маскулинном окружении. Непередаваемое удовольствие видеть, как наделенная наибольшей властью в стране женщина говорит то, что едва ли не каждая из нас думает, но при этом не имеет возможности нанести такой удар. Тем не менее, Гиллард, при всей ее пламенной антисексистской риторике, мечтой феминистки не назовешь. К примеру, она упорно отказывается бороться за легализацию однополых браков.
Развязка получилась драматической. Парламент с перевесом в один голос проголосовал против отставки Слипера, однако несколько часов спустя он добровольно сложил с себя полномочия.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Очень коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд смягчил наказание участницы группы «Пусси Райт» Екатерине Самуцевич, заменив его на условное с испытательным сроком 2 года. Ее освободили в зале суда. Приговор Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой коллегия судей признала законным. В военной прокуратуре заявляют, что в ходе проверок на полигоне «Дангус» под Оренбургом, где вчера неконтролируемо взорвалось около 4000 тонн боеприпасов, регулярно выявлялись многочисленные нарушения. На северо-западе Пакистана более 100 человек организовали акцию протеста, чтобы выразить возмущение над нападением талибов на 14-летнюю девочку.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кассация по делу Пусси Райот.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов. Выборы в Брянске могут оказаться политической сенсацией года.
В блогах «Свободы».
Илья Мельштейн. По ком звонит колокольня.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
11 из 17 стран еврозоны поддерживают планы введения в Европейском Союзе специального налога в отношении операций на финансовых рынках. Об этом было заявлено по итогам встречи министров финансов стран ЕС. Однако саму идею такого налога по-прежнему отвергают пока не только многие их соседи, но и другие страны Большой Двадцатки. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
Ввести специальный налог на операции участников финансовых рынков еще в 2009 году на фоне глобального финансового кризиса предложили Германия и Франция, а в прошлом году эту инициативу поддержали как Европейский парламент, так и Европейская комиссия. Речь идет в первую очередь о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями акций, облигаций и так называемых производных финансовых инструментов, хотя полный перечень возможных налогооблагаемых операций еще не определен. Комиссия предложила и конкретные ставки этого налога – 0,1% от суммы каждой сделки по акциям или облигациям и 0,01% для сделок с деривативами. Из Германии сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаэль Брец.
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках. Это касается глобальных игроков, а также проводимых спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютного большинства частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
Налог на финансовые операции часто называют теперь налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века. Но они касались лишь одного вида таких операций, напоминает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде, еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике, и он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это с валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждение вопроса, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы.
Еще летом 2010 года на саммите стран Большой Двадцатки предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Сразу несколько стран выступили категорически против, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Канада. И тогда Германия и Франция предложили ввести его для начала на региональном уровне в Европейском Союзе. Однако, как выяснилось на совещании министров финансов стран Европейского Союза во вторник, сегодня такие планы поддерживают уже 11 из 17 стран еврозоны. Еще в начале года их было вдвое меньше. Против пока остальные 6 – Нидерланды и Люксембург, где такие операции составляют весьма заметную долю национальной экономики, а также Финляндия, Ирландия, Кипр и Мальта. Из Германии – профессор кафедры банковского менеджмента университета города Хохенхайм Ханс-Петер Бургхоф.
У меня такое ощущение, что речь в данном случае идет о некой реакции политиков в отношении происходящего на мировых рынках. Политики все больше чувствуют свою зависимость от рынков капитала, диктующих им уже свои условия. То есть это как бы защитная реакция против такого давления. Политики словно стремятся заявить всем, все-таки миром управляем мы, а не рынки капитала. Но такую политику нельзя назвать дальновидной. Умная политика регулирует экономическую жизнь, используя законы рынка, а не выступая против них. Так что в данном случае речь идет, на мой взгляд, о политике тупиковой, но, боюсь, они будут следовать ей и дальше.
Тем не менее, предложение ввести такой налог для начала лишь в еврозоне, а не на уровне даже всего Европейского Союза, исходит из неприятия такого налога в первую очередь Великобританией, для которой именно финансовый сектор и главный экспортер, и крупнейший налогоплательщик. Официально Лондон неоднократно заявлял, что поддержит такие планы только в том случае, если налог на финансовые операции будет введен одновременно в разных регионах мира. Со своей стороны, бывший президент Франции Николя Саркози еще в начале года, незадолго до очередных президентских выборов в стране, заявлял, что его правительство готово инициировать принятие закона о таком налоге даже на национальном уровне, то есть в рамках одной страны. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Министры финансов отчаянно ищут, где взять дополнительные деньги. Им кажется, что такая мера, которая, несомненно, находит поддержку части населения, весьма целесообразна, ведь речь идет о своего рода штрафе для банков за их спекулятивные сделки. Ну а, во-первых, в рамках Европейского Союза, без согласия Великобритании, все эти разговоры обречены на провал. А во-вторых, увильнуть от такого налога даже в рамках еврозоны, найти лазейки не составит большого труда. Ведь финансовые рынки весьма изобретательны, и капитал тут же потечет на рынки Нью-Йорка, Сингапура или еще куда-то подальше от Европы.
В ответ на такие опасения Европейская комиссия предлагает распространить налог на обоих участников сделок по перепродаже акций, облигаций или производных ценных бумаг, имеющих отношение к европейскому рынку, независимо от страны нахождения покупателя и продавца. А руководитель налогового ведомства Европейской комиссии Альгирдас Шемета заявил, что поддержка уже 11 стран открывает путь к непосредственной подготовке соответствующих документов. Но по действующим правилам они должны быть одобрены сначала большинством стран Евросоюза, затем Европейским парламентом и, наконец, каждой из 27 стран ЕС в отдельности. По признанию некоторых участников совещания во вторник министра финансов стран Европейского Союза, даже если предположить благополучное и скорейшее прохождение всех необходимых процедур, новый налог может появиться в Европе не ранее 2014 года.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 18 часов 53 минуты. 3 минуты. Нашу программу завершает репортаж, который мы получили из Италии. Правительство Италии распустило муниципальный совет города Реджо-Калабрия на юге страны. Это решение принято из-за связей городских чиновников с местной мафией. В Калабрии она называется «Ндрангетта». 8 членов муниципального совета арестованы, передает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Решение о распуске муниципального совета областного центра Реджо-Калабрия за связи с мафией далось правительству Италии нелегко, и, по словам министра внутренних дел Анны Марии Кончельери, было трудным и мучительным. Несмотря на то, что министр пыталась всячески подчеркнуть, что речь не шла о просачивании преступных элементов в органы государственной администрации, а лишь о смычке отдельных сотрудников городской администрации с преступными элементами, итальянская общественность восприняла данное решение именно как распуск муниципального совета за связи с мафией. К решению о распуске привел ряд громких арестов и расследований в отношении крышевания политиками, занимающими выборные должности в городской администрации, преступных кланов, входящих в местную оргпреступность – Ндрангету. В декабре 2011 года был арестован муниципальный советник Джузеппе Плутино, трижды избиравшийся в муниципальный совет. По мнению следователей, он гарантировал политическую поддержку местным преступным кланам в обмен на голоса избирателей, которые обеспечивала ему Ндрангета. О причинах распуска муниципального совета города Реджо-Калабрия по решению правительства сообщила министр внутренних дел Анна Мария Кончельери.
Целью данного решения является помочь жителям Реджо-Калабрия реализовать свои гражданские права без какого-либо навязывания условий, защита общественных интересов и общественности. Правительственное решение не направлено против города и не является наказанием, а упреждающим действием. В течение 18 месяцев управлять городом будут 3 чрезвычайных комиссара, назначенных правительством. Впервые за всю историю Италии был распущен муниципальный совет областного центра. К данному решению привел ряд эпизодов, а именно действия или бездействия местной администрации, превентивный контроль за условиями соблюдения конкурса на выполнение работы и оказание услуг для муниципальной администрации, вместо того, чтобы заниматься исключительно управлением собственностью, конфискованной у организованной преступности. Муниципалитет находится в тяжелейшей финансовой ситуации, и местная администрация накопила огромный долг. В прошлом расследованием финансовой ситуации в городском хозяйстве занимались прокуратура, счетная палата и Министерство финансов.
Как заявила министр внутренних дел, беззаконности не может быть развития. Вновь назначенные комиссары проводят проверку личных дел 40 сотрудников муниципальной администрации на предмет установления их возможных связей с местной организованной преступностью Ндрангетой. Одной из наиболее прибыльных сфер деятельности Ндрангеты является участие в муниципальных предприятиях для выполнения работы и оказания услуг населению, в частности, по уборке, вывозу и утилизации городских бытовых отходов. В 2011 году бывший директор муниципального предприятия городского хозяйства Реджо-Калабрия Джузеппе Рикики был осужден на 16 лет тюремного заключения за связи с оргпреступностью. В суде было доказано, что он являлся подставным лицом клана Тегано и действовал по его поручению и в его интересах, в ущерб городской казне. По решению префектуры муниципальное предприятие было закрыто, и вместо него было образовано новое. По мнению правоохранительных органов, новый руководитель вновь образованного муниципального предприятия просто сменил преступный клан, установив контакты с кланом Фонтана. О связях Бруно де Корея с преступным кланом Фонтана рассказал начальник полицейского управления города Реджо-Калабрия Гвидо Лонго.
Руководство муниципального предприятия оказало услугу преступному клану Фонтана, предоставив этой преступной группировке исключительный подряд на эксплуатацию, обслуживание и ремонт всего автопарка машин, использовавшихся для сбора и вывоза городских бытовых отходов.
В ходе совместной спецоперации подразделений полиции и финансовой гвардии были арестованы Бруно де Корея, а также Джованни Фонтана, предполагаемый глава преступного клана Фонтана, его сын Антонио Фонтана, поддерживавший контакты с руководителем унитарного муниципального предприятия, и еще 5 членов преступного клана Фонтана, включая 2 женщин. Правоохранительные органы наложили арест на движимое и недвижимое имущество, включая фирмы и торговые предприятия, реальным владельцем которых является, предположительно, семья Фонтана, на общую сумму 30 миллионов евро. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Репортаж Всеволода Гнетия завершил заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним сегодня работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Грани времени». Сегодня она полностью посвящена решению Московского городского суда, который смягчил наказание участницы панк-группы «Пусси Райт» Екатерине Самуцевич, заменив его на условное с испытательным сроком 2 года. Другим участницам группы, Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой, коллегии судей, приговор признала законным. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурза будет беседовать с гостем нашей студии в Москве Юрием Самодуровым. Оставайтесь на волнах Радио Свободы, но я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Быстро и точно.
Мы заявляем, что демократические традиции в Европе...
На специальной пресс-конференции премьер-министр объявил о том, что страну...
Холодно поздоровавшись, прошли в кабинет главы государства. Туда журналистов...
Объявление о прекращении сотрудничества прозвучало как гром...
Нельзя представить себе, что все останется так, как...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».